Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история», и мы продолжаем с вами, ну или можно сказать, что начинаем, но, наверное, все-таки продолжаем разговор о Николае I. В прошлый раз мы поговорили на такую, на мой взгляд, интересную тему, что было бы, если бы победили декабристы, если бы все-таки 14 декабря 1825 года прошло по-другому, и случилось бы то, чего так ждало вот то передовое общество, которое так немножечко восславляют советские историки и немножечко российские, как нас учат в школе. И я заговорил о том, что Николай I, как император, как железный военный человек, коим, собственно, Николай и являлся, не пришел и, соответственно, не навел этой железной рукой порядок. Потому что вот еще раз, наверное, стоит здесь сакцентировать ваше внимание на то, что как раз приход Николая I, человека, который более чем военный, такой уверенный и решительный, я бы даже сказал, наверное, так, вот он может взять и изменить страну к чему-то более такому твердому и конкретному. И это было очень видно. Видно тем, что сделал Николай, в общем-то, почти сразу после того, как вступил на престол. Формально, конечно, вступил на престол Николай I сразу, в тот же день, 14 декабря 1825 года. Но, считай, это уже конец года, и вся деятельность Николая началась уже в 1826 году, и началась она с суда над декабристами и показательной поркой. Как раз были тогда повешены 5, по его мнению, ярых зачинщиков, среди которых был и Рылеев, о котором я тоже немножечко говорил, и, естественно, Пестель и Муравьев. Не будем тех пятерых называть. Главное, что как раз ярые зачинщики, которые как раз были, по мнению Николая, главными фигурами этого дела, были повешены. Повешены, кстати, публично. И это показатель того, что Николай хотел людям донести мысль, что пока у нас в стране еще империя, и пока у нас в стране еще именно он император, и государство — это он. Да, конечно, с некоторыми поправками, не по классическим канонам Людовика XIV, но, тем не менее, да, Николай, придя к власти, железную руку-то свою много где провел, применил и так далее. И примерно в то же время, почти сразу же, в том же 1826 году, на том же первом году правления, почти 30-летнего по факту, их там получается 29, потому что с 1825, но декабря, и по 1855 год, но февраль, соответственно, правил Николай I, но почти 29 лет. Точно, почти 30, назовем так. И за это время, как раз на первом году этого длинного правления, Николай сделал еще один важный шаг, о котором мы сегодня и поговорим, доказывая железность его руки. А что, собственно, случилось? Знаменитый указ о появлении такого государственного органа, как третье отделение Его Величества Канцелярии. Да, было 3 отделения. Одно такое больше такое многогосударственное, формальное. Второе — это, в общем-то, тоже такого свойства именно внутренней политики, но чисто бюрократическое. А вот третье отделение знаменито, в общем-то, печально знаменито тем, что это очередная попытка создать условное КГБ, ФСБ или иной орган так называемой тайной полиции. Государственный такой аппарат, который занимается именно безопасностью государства. То есть то, без чего, по-хорошему, наверное, государство обойтись не может. Потому, скажем так, по-простому. Попробуем разобраться вот в чем. Ведь вы, наверное, заметили, что подписание данного указа случилось только в 20-е годы XIX века. А так, как такового именно такого тайного приказа, тайной полиции, ну, на постоянной основе не было. Да, была попытка создать тайный приказ еще Иваном Грозным, который, в общем-то, просуществовал. Да, был знаменитый приказ тайных дел Алексея Михайловича, где, соответственно, были застенки Лубянки, подвалы Лубянки, по иронии судьбы. Но этот приказ был также упразднен уже Федором Алексеевичем. Да, была какая-то попытка создать нечто подобное Петром. Петр как-то переименовал на свой лад всю эту историю, переиграл, скажем так, по-своему, но тоже особо не снискал какого-то одобрения, и все это сошло на нет. И вдруг, уже четко с 1826 года, по-разному называя этот аппарат, появляется тайная полиция. Третье отделение Его Величества канцелярии, продержавшееся, к слову сказать, не так уж и мало, чуть более 50 лет. Где-то в конце 70-х годов, в 1878 году, третье отделение было упразднено уже сыном Николая, Александром Николаевичем, Александром II, и было заменено просто на комплекс жандармов и так называемых филеров. То есть это такие были агенты, которые занимались именно наружным наблюдением, выходили в поля, задерживая преступников и не только их. А вот именно зарождение случилось именно при Николае I. И я, наверное, как раз заострю ваше внимание именно на этом моменте. Раз. И следующее, что я потом вам расскажу, это еще один шаг к укреплению государства. Какой, чуть позже расскажу. Пока про тайную полицию. Почему я заостряю на этом внимание? Почему именно этот момент, эта веха исторической жизни и именно это начало правления Николая так привлекло мое внимание, и я, соответственно, привлекаю и ваше? Все очень просто. Помните, когда-то я говорил о том, из чего состоит нормальное крепкое государство? И я говорил о том, что государство — это четкий такой аппарат, который имеет некоторые, назовем так, вещи, без которых представить именно страну любую просто нельзя. Давайте еще раз попробуем разобраться в этом и теперь посмотреть на это с точки зрения прихода Николая I и того, что он сделал. Государство что это? Это четкая территория, разграниченная и имеющая как раз именно четкое понимание, какой кусок земли принадлежит этому государству. Ну и, соответственно, граница, которая расчерчена более чем четко и понятно, что вот в этом месте находятся приграничные земли. Ну, например, давайте на ярком таком вот моменте с вами остановимся, это Курильские острова, из-за которых, собственно говоря, у нас до сих пор есть сыр-бор относительно отношений с Японией. То есть это такая тонкая грань границы с Японией, но Курилы находятся у нас, хотя по факту никто их не подписывал. Это как пример яркий. И теперь получается, что каждый клочок земли должен быть четко зафиксирован, что это принадлежит такому-то государству, это такому-то, это такому-то. И это я сейчас я уже молчу про нынешнюю ситуацию, которая очень непростая, но, по сути, тоже имеет некую форму государственной границы. То есть как только присоединяется к России какая-то территория, она как-то тоже задокументирована, чтобы было понятно, что вот это и есть государство, и в нее входят такие-то земли. Справедливости ради, когда еще не было империи, а было только начало династии Романовых, например, тот же знаменитый Алексей Михайлович, самый яркий представитель раннего дома Романовых, писался так: «Царь, великий князь всея Руси» и огромное перечисление всего того, чем, собственно говоря, владеет этот царь, великий князь всея Руси. Собственно говоря, это первый яркий факт, четкий, который показывает, что такое государство. Следующий факт, следующий такой параметр — это свод законов. И о нем мы как раз поговорим чуть-чуть позже, пока просто я зафиксирую ваше внимание, что свод законов. Третье. По-хорошему, конечно, язык, государственный язык. Но если брать, например, империю, 19 век, Николая I, которую мы с вами рассматриваем, то тут получается не очень хорошо, потому что очень много территорий. И, например, есть Польша, есть Финляндия, есть и Прибалты, которые тоже имеют своих этнических каких-то представителей. И немцы, и греки, и кого там только нету. Поэтому тут как-то тоже. Но все равно считается, что основной язык — это русский, потому что Россия — Российская империя. Далее. Вера. Сейчас мы считаемся, в данный момент, многонациональным и многоконфессиональным государством с упором, назовем это так, в православие. Тогда же было примерно то же самое, только упор на православие был еще сильнее, чем сейчас. Хотя тут вопрос, конечно, интересный. Где сильнее, сейчас или тогда? И самое главное, государственный порядок. Вот почему я так долго описываю, заодно вам напоминаю и подбираюсь к самому главному. Государственный порядок. То есть, да, к тому, что происходит во внутренней политике страны, любой страны, можно относиться по-разному. Кто-то это дело принимает, кто-то нет, кто-то считает, что это нужно, кто-то считает, что это не нужно. Давайте посмотрим правде в глаза, в лицо и в другие части тела. Дело в том, что, к сожалению, в государстве не будет порядка, если не будет четкого понимания, что власть тебя не накажет или, наоборот, накажет. То есть, ну вот представьте себе ситуацию, что, вот просто вдумайтесь, тайное общество, которое как раз строило декабристское восстание, да, оно было тайным, да, конечно, в открытую никто не мог обсуждать это, хотя, в общем-то, передовые дворяне, они этим занимались, но собрать такое тайное общество уже в эпоху появления третьего отделения, ну, мне кажется, это было куда сложнее. Да, были, конечно, и петрошевцы, которые впоследствии появились, да, в середине XIX века, при том же Николае. Было и многое другое уже при Александре даже III, когда потихонечку закат империи просто несся с огромной скоростью в пропасть, и вообще создавалось ощущение, что в стране хаос. И те же стачки Морозовская и прочие такие моменты тоже были. Но это все равно было труднее создать, чем тогда, в начале 20-х годов XIX века. И, наверное, как раз восстание декабристов и послужило причиной наконец-таки создать это самое такое четкое понимание, что государство — это все-таки машина, которая карает. И да, совсем без каких-то таких карательных органов в стране находиться невозможно. Но в то же время, конечно, есть и перегибы. Потому что жандармы, ну или вот как раз люди, которые были их предками, это такие реально бульдоги, которые занимались тем, что искали любой повод, любой предлог, чтобы не допустить того или иного. Все жили в страхе и боялись. В страхе жили и, соответственно, сами государственные деятели, потому что они видели опасность и поэтому построили такое государство. И люди, которые боялись, что а вдруг сейчас я что-нибудь скажу, а потом будет донос, и все. И я, наверное, напомню вот какой момент, который нужно чуть-чуть вспомнить. Помните ли вы мой рассказ о Петре III, когда тот отменил кодовую фразу «слово и дело»? То есть тогда при Елизавете, при там, начале дворцовых переворотов была тоже такая тайная канцелярия, которая занималась как раз вот вопросами государственной безопасности. И она вдруг как-то тоже неожиданно сошла на нет после того, как Петр отменил приказ «слово и дело». То есть можно было сказать «слово и дело» — это код, как, я не знаю, с чем сравнить, ну, с каким-нибудь в советское время паролем, когда ты приходишь в какой-нибудь магазин или там в какой-нибудь другой объект, и ты говоришь «я товарища Иванова», и какую-нибудь фразу из серии, я не знаю, там, где находится нафилет, какую-нибудь нелепую фразу, чтобы показать, что я не просто так пришел. И вот, наверное, то же самое происходило, ну, в какой-то степени и тогда. Но это очень такой момент тоже интересный. И это фундамент главный и первый. Второй, вот теперь я возвращаюсь к государственности с точки зрения законов. Вдумайтесь. Сейчас прозвучит очень интересный момент, о котором, наверное, все подумали, а историки, ну или те, кто интересуется историей, уже догадались. Это то, что до Николая I Российская империя при разных вариациях, и страна еще Московия, и, соответственно, Российская империя, и просто Россия, как ее ни назови, потому что ее как угодно только писали за это время, жила по соборному уложению 1649 года. То есть, что я имею в виду? Да, безусловно, всякие указы были подписаны. Сколько угодно было указов от Петра, и от Анны Иоанновны, и от плодовитой и деятельной Екатерины. Кого только не было. Но, тем не менее, не было никакого четкого свода законов. То есть, все жили по соборному уложению и считали это нормальным. И в 1800 1937 году государственный деятель того времени Киселев подготовил, ну, вместе со своими, естественно, помощниками, полный свод законов Российской империи, собранный как раз с династии Романовых с самого начала, то есть 1613 года. И собрал он это все, в общем-то, за довольно короткий срок. То есть понадобилось ему где-то года три, то есть 1837 год, это как раз год, когда этот свод был обнародован. И, по крайней мере, это стало четко и понятно. Он был не просто обнародован и собран в какую-то такую четкую картинку, он еще и разделился на четкие понятия, что есть уголовные какое-то наказание, государственное, административное и так далее. И все вот эти законы по тому, что нужно делать, как делать, почему делать, зачем делать. Собственно говоря, это и было четко прописано. И нужно вам объяснить, почему, опять-таки, я здесь заостряю на этом ваше внимание. Но вдумайтесь, как можно построить государство крепкое, стабильное и понятное без четкого свода законов, без четкого понимания, что и за что тебе может прилететь, как жить, как строить эту жизнь, как что-то, соответственно, в этой жизни менять, ну или не менять, как, в принципе, народу чувствовать себя. Да даже банально, чтобы вы понимали, в этом своде законов есть еще и теоретическая часть, где, например, было показано, на что делится, соответственно, наше государство, на какие сословия, и что, собственно говоря, может произойти, повторюсь, если то-то, то-то и то-то. Потому что в стране, ну, по большому счету, все равно оставался хаос. Хаос почему? Потому что законы, безусловно, были. Но вот только-только начался государственный сыск, тайная полиция. А вот вдумайтесь, наверное, среди многих из вас есть любители хорошего классического детектива, ну, стилизованного под 19 век. Сейчас все, кому не лень, пишут какие-нибудь рассказы, романы, повести по мотивам как раз Российской империи того времени, и почему-то кажется, что это модно и круто. Да, это очень интересно, тем более, когда ты слушаешь или читаешь такую книгу, ты думаешь, о, да что хорошо написал, прям язык как будто бы как раз 19 века. К чему я? Один из таких известных в этом жанре человек, его зовут Николай Свечин. Он оказался не только хорошим автором, но еще и единственным человеком, который не стал скрывать ни имен, ни фамилий, и очень много дает фактологии именно о том, что происходило в стране. Почему я об этом заговорил? Так вот, как раз благодаря ему сначала, а потом уже, соответственно, фактам, которые я узнал сам, выяснилось, что уголовная полиция, сыскная полиция, была только создана при Александре II во времена его великих реформ в 1866 году. Думаетесь, то есть в государстве вроде порядок, вроде свод законов есть, вроде что-то еще есть, а исполнительной власти, которая принимает решения по этому поводу, не хватает. Да, и есть всякие капитаны-исправники, всякие полицеймейстеры, которые все делали, но они звали на себя любую ношу, и было очень сложно с этим делом справляться. И порядка, получается, как такового нет. Хотя, конечно, преступников ловили и в XVIII веке, и в XIX веке, но, тем не менее, это тоже очень важный момент. Поэтому я вот сейчас, в этом выпуске, остановился на двух очень ключевых моментах, связанных именно с тем, что Николай I создал два таких, мне кажется, важных государственных пункта. Это именно третье отделение и, соответственно, свод законов. И завершая сегодняшнюю нашу встречу, я как раз и хочу вам срезюмировать так, что это четкое понимание, что человек хочет и понимает, что именно в этот момент, именно здесь и сейчас, это может хоть немного отсрочить крах империи. И, надо сказать, у Николая это получилось. У Николая получилось создать, ну да, полицейское государство, но крепкое, которое стоит на ногах и при этом считается самым классическим периодом русской истории и с точки зрения русской самой истории и русской литературы. Потому что вся классика жанра, по которой мы занимаемся и учимся в школе, началась именно оттуда. Чуть-чуть с Александра Первого, но вот именно Николай Первый — это самая как раз классическая часть, о которой мы еще, безусловно, поговорим. А пока я, наверное, хотел бы вот сейчас пока остановиться и еще раз вам напомнить, что мы с вами можем общаться. Вы можете звонить и оставлять свои вопросы мне по телефону 8 800 100 ровно 2015, писать на WhatsApp 8 903 707 26 71 или на почту radiosobaka.radiovoz.ru. Ну или же я ввел новую такую рубрику сам. В группе ВКонтакте тоже есть, соответственно, группа, где вы... Есть раздел, я бы сказал даже так, где можно как раз оставлять комментарии, потому что программа выходит и туда, и я знаю, что вы под подкастами оставляете комментарии периодически. Поэтому не стесняйтесь их оставлять еще сильнее, еще уверенней, и все будет хорошо. Я постараюсь их собрать, потому что я думаю, что мы продолжим с вами практику прямых эфиров после темы. Пока мы только разогнались и начали про Николая Первого, а потом обязательно подведем итоги. Но до этого еще надо дожить. А пока мы с вами переводим дух и на сегодня останавливаемся. С вами был Павел Ленов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».